Я рад приветствовать всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Он на самом деле будет благословен на этом месте. Помолимся, попросим благословения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, который Ты для нас подарил. Боже, еще один день, Господи, милости Твоей, Господь, еще один день Твоих возможностей, еще один день, Господи, когда Ты говоришь к нам, когда Ты, Господи, обращаешься к сердцам нашим, Господи. Еще один день, Господь, когда Ты трудишься с нами, Господи, когда Ты хочешь говорить, исправлять, наставлять, вразумлять нас, Господи. И мы благодарим Тебя, Боже, за, Боже, этот новый день. И вместе с Твоим народом по всему лицу земли, Господи, мы хотим поклониться Тебе от всего сердца, Боже, чтобы воистину, Господи, все внутри нас, Боже, прославляло Тебя, Господи, и чтобы мы в благоговении, Господь, смирении, Господь, могли поклониться, Боже, и могли прославить, Господь, Тебя. Благослови и освяти, пожалуйста, каждого на этом месте. Благослови, Господь, Боже, всех, кто призывает имя Твоего чистого сердца. Благослови, Господи, во всех собраниях, Господи, везде, Господи, где люди Твои, Господь, хотят знать Тебя, хотят быть ближе к Тебе, Господи. Благослови, Господь, их посещением Твоим, Боже. Благослови, Господь, наполни Духом Святым. Мы нуждаемся, Господь, в этом. И мы, Господи, просим, Боже, вот, Господь, освящай Твою Церковь, Боже, чтобы она была пригодна для служения Тебе. И чтобы, Господи, могла встретить Тебя, как Ты обещал, без пятна и без порока. Во имя Иисуса Христа. Мы прославляем, Господи, Твою святую кровь, Господи. Мы прославляем, Боже, Твою святую жертву. Мы прославляем, Господи, Твое присутствие, Твоего Духа Святого, Господи. Мы прославляем, Господь, Твои милости, Твою любовь, Господь, и заботу, Боже. И мы, Господи, хотим, чтобы, Господи, эта любовь, которую Ты нам открыл, Боже, она нашла, Господь, место в нашем сердце, Боже. И могла, Господь, иметь там свободу, Господи, могла иметь там, Господи, свою, Господь, свои плоды, Господь, свои благословения. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, благослови и святи. Да будет имя Твое прославлено, нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Продолжим наше собрание. Такая тема: что делать со страхом? В Ветхом Завете есть одна очень такая яркая картина. Там описан, ну, буквально не страх, а ужас, наверное, так вот его можно назвать. Находится одного Божьего человека, находится она в первой книге Царств, в 21 главе. А место это в 21 главе с 10 стиха. До конца. 10 стиха. «Встал Давид и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказал ли Анхусу слуги его, не этот ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ним, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим, «Видите, что он человек сумасшедший? Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Ну и дальше концовка там в следующей главе написана. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его», и так далее, и так далее. И пришли туда, к нему. Вот здесь описывается поведение взрослого мужчины, царя, который не просто, который не просто был каким-то там царем, да? До этого Давид уже охарактеризовал себя как смелого и решительного, и достаточно благородного человека, да? Мы с вами вот читаем здесь вот и уже видим и слышим, что на тот момент его народ прославлял за победы какие-то. Он говорит, когда в хороводах пели, что Давид, то есть Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Он смело сражался, он смело смотрел в лицо смерти, он смело, выходил на бой ради какого-то там правого дела, как он считал. И, в общем-то, его нельзя назвать каким-то малодушным или нельзя назвать его каким-то трусливым. Мы видим, что это мужчина нормальный, решительный, смелый, то есть, на самом деле мужчина с большой буквы. И тут, скажем так, обстоятельства его настолько сильно прижали, так загнали его в угол, настолько все было плохо, настолько все было жутко и настолько все было трудно для него, что он, мы читаем, здесь не просто в страхе каком-то, он не просто как-то, ему внутри не просто как-то не по себе там, или еще что-то такое. Ужас буквально. Он исполнен ужаса, потому что как по-другому нормальный, смелый, благородный человек будет вести себя так? То есть, когда он уже, когда он уже прибегает к последнему способу защиты, который у даже животные, да, когда он говорит притвориться дохлым. Вот нормальный, взрослый, сильный, смелый человек, он ведет себя вот таким вот образом. Царь, герой освободительных войн, абсолютно против своего имиджа идет. То есть обычно люди как бы стараются, смелые, сильные люди, они стараются сохранить свое как-то лицо до конца. Да? И мы с вами там читаем о героях там, каких-то там войн там, освободительных там, или еще чего-то, которые там перед лицом врага стоят, и они там говорят, что там не дождетесь, я вот не сдамся, родину там или чего-то там не предам, там еще что-то такие, какие-то там ценности свои не выдам, друзей своих не еще тоже не предам. Да? То есть, но мы видим, что здесь человек, который буквально опустился вот до животного такого состояния, и он уже, как говорится, прикидывается дохлым. То есть он там лицо перекосил, пальцем что-то ковыряет, мычит, слюну по бороде пускает. Это жуткая, на самом деле, картинка. И очень-очень, на самом деле, жалко этого человека, потому что мы видим, что здесь какой-то надлом, что ли, произошел. И что самое смешное, этот Анхус, он не бог весь какая шишка, потому что про него вообще в Библии, кроме вот этого эпизода, нигде ничего не упоминается. Он не Навуходоносор, который там завоевал полмира. Это какой-то маленький удельный князек, который вот властвовал этим вот Гефом. Это город Геф. Бывают такие вещи, когда на самом деле вот настигает верующих людей вот такой вот ужас. И ведут себя достаточно, бывает и недостойно, и неадекватно. Но нам, в принципе, это не самое важное и не самое главное. Мне больше всего интересно, что творилось внутри этого человека. И, к счастью, у нас есть свидетельство того, что было у него, что творилось у него в душе. По этому поводу он написал псалом, который мы с вами можем найти в книге псалмов, 33-й псалом это. Его тоже неоднократно цитируют. 33-й псалом. Посмотрите. И там написано, псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. И дальше написано так. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господу будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень опочается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите, увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть его благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них». Взывают праведные, и Господь слышит. От всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведных, от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, ненавидящие праведного погибнут. избавит Господь души рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Когда этот псалом прочитал, я, в общем-то, был сильно удивлен, насколько этот псалом какой-то правильный для такой бури чувств. Потому что, ну, как вам сказать, в принципе, вот его можно писать и читать, когда у тебя все хорошо. Ну, когда так вот сидишь, как это сказать, чай пьешь с булкой и с маслом. Когда все неплохо, когда все замечательно, вот можно писать такие псалмы. Да? Как-то на самом деле вот не вяжется та ситуация и весь ужас того, что этот человек переживает, с тем, вот, что он в конце концов вот здесь в итоге выдает. Поэтому, как бы сказать, вот для нас, наверное, есть какой-то, ну, пример, что ли, вразумление, наставление в этом вот. Про себя могу тоже сказать, там были тоже у меня такие моменты, они больше всего были связаны с какими-то там, ну, с какой-то там либо безопасностью. Один раз помню такое очень жуткое состояние тоже, когда лагерь должен был начинаться. Я, значит, собрал деньги с этих самых, со всех висагинских этих участников, анкеты собрал и все такое, вроде должен уже отъезжать. И потом смотрю, нету. Где чего, неизвестно. То есть практически, ну, почти весь бюджет лагеря где-то это самое, где-то исчез. Вот это был тоже ужас для меня, потому что такой жуткий. Тогда, помню, молился очень так, уже, Господи, где ж это все найти? Где ж это все взять? И потом Бог показал, где это все есть. Дома там завалилось нечаянно. Это самое, я уже там начинал паниковать, сильно помню, очень. Так вот, мне больше не страхи интересовали ваши, мне больше, ну, как интересна реакция, да, вот, потому что мы как раз вот на реакцию смотрим, что с реакцией, то есть что мы делаем, когда вот на самом деле жутко, страшно. И, в общем-то, чаще всего мы начинаем просить у Бога, Господи, спаси, Господи, сохрани. Если есть еще какая-то там фантазия, мы пытаемся еще рассказать, как он должен нас спасти, помоги, чтобы там что-то там вот как-то проехать, да, помоги, чтобы как-то вот все это дело нашлось там, помоги, чтобы вот как-то все это разрешилось, вот эта ситуация и так далее. То есть мы, естественно, в этот момент, в момент нашего ужаса, в момент нашего какого-то жуткого состояния, мы у Господа чаще всего просим того, чтобы Бог, он исправил ситуацию, вытащил нас оттуда, помог нам во всем этом, сохранил нас, как бы уберег нас, то есть вернул как бы ситуацию в управляемое какое-то русло. Некоторые начинают бунтовать и говорить, Господи, вот как Иов, когда ему было страшно, он на самом деле, ну, видно, что бунтовал этот человек. Он говорил, Господи, что такое, то есть давай как-то разберемся и так далее. Кто-то, когда ему страшно, как израильтяне, когда послали разведчиков в обетованную землю первый раз и сильно перепугались тем, что они увидели, они, если вы помните, начали очень сильно роптать. Ну, ропот там был конкретный по поводу того, что они пытались Бога разжалобить. Они говорили, то есть они рассказывали Богу, какие они несчастные, какие несчастные их дети. Люди в ситуации вот этой жуткой и страшной, они ведут себя на самом деле очень верующие люди, они ведут себя на самом деле очень по-разному. Кто просит там избавления, говорят, Господи, там помилуй, Господи, сохрани, Иисус, спаси. Кто ропщет, кто бунтует, кто пытается вот рассказать, какой он бедный, чтобы Богу стало его жалко, чтобы он его спас. Ситуации и реакции разные во всех вот этих у людей, у всех этих людей. Но реакция Давида здесь в данной ситуации, она какая-то очень странная. То есть до такого редко кто дошел, чтобы вот, ну, как бы сказать, чтобы вот уже так вот, ну, как бы дохлым прикидываться, да, чтобы такое уже на самом деле начинало срабатывать, какой-то такой животная защита. Это на самом деле свидетельство огромного ужаса, то есть большого ужаса человека, который, несмотря на то, что Божий человек, несмотря на то, что он царь, и несмотря на его, ну, предыдущий опыт, да, он на самом деле не, ну, как сказать, не может справиться с этим ужасом, который на него навалился. Он не знает, что с ним делать. Он не знает, как это контролировать. Он не знает, вообще написано, очень боялся и вот вел себя на самом деле вот очень, очень неадекватно. То есть он на самом деле, это свидетельство очень мощных, очень сильных, очень ярких таких вот эмоций и переживаний, которые были в сердце этого человека. И возвращаясь к этому псалму, и посмотрите, и этот псалом, он на самом деле какой-то такой очень спокойный. В других псалмах больше страсти, в других псалмах больше каких-то его воплей, его каких-то слез и так далее, когда он там говорит, там, Господи, там, враги меня тут наступили, там, крови мои жаждут, это самое, вот сейчас на меня тут рычат, там, это самое, пасть разевают. И когда он описывает вот этих вот врагов, в общем-то, ну, достаточно страшно становится. И вот, тут какое-то такое вот просто такое, как говорит, стоическое спокойствие, что-то внутри у него такое творится, как будто он абстрагировался от всего этого, то есть где-то отключился от всего того, что вот тут с ним произошло. Еще раз читаем. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Этот псалом сразу начинается с правильной мысли, с правильного позитива. Потому что, еще раз говорю, что обычно мысли человека, вот в данном случае Давида, когда он молится, они начинают прыгать от каких-то таких вот, ну, страшных, негативных. Потом понемножку в ходе псалма мы читаем, понемножку он успокаивается. И обычно к концу, к середине псалма у него уже тон меняется, и он там перестает желать, и чтобы им там кости все сокрушились, и зубы выпали, и все остальное. И уже к концу псалма он уже говорит, Господь там моя скала, и не убоюсь там никого, и Он там защитит меня, и сохранит меня, и все такое, и все такое. А тут вот с первых строк буквально вот как будто бы все хорошо в его жизни. Посмотрите. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господу будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и взвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня». От всех опасностей моих избавил меня. Вот только такое легкое воспоминание. От всех опасностей избавил меня, между прочим. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Ну, если учесть, что по этому лицу текла слюна, и оно у него было перекошено от ужаса, да, то, ну, как-то так вот тоже эпизод этот опущен. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Сей нищий, он говорит о себе. Очень смиренная такая позиция. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его, избавляет их. Вкусите, увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его». Скимоны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте, страху Господня научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Ну это вообще, то есть тут какое-то уже вразумление, учение, которое никакого отношения к пережитому не имеет. И это... «Очи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит от всех скорбей их, избавляет их». Тоже хорошая вещь, но только как эхо того, что он пережил. «Близок Господь сокрушенным сердцем, смиренный духом спасает. Много скорбей у праведных, но от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, ненавидящие праведного погибнут, избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет». Тут исповедание о Божьей справедливости, исповедание о Божьей защите и так далее. Так вот, основная как бы особенность этого псалма, вот если брать общую какую-то картину, что здесь очень мало Давида и очень много Бога. Это центральная мысль. В этом псалме, я еще раз повторюсь, В этом псалме очень мало Давида, а мы знаем, что, в общем-то, должно его быть здесь много очень, вот этого самого Давида, потому что вы знаете, как долго отходит адреналин от ужаса или нет? А? Да. Ну, мне, как правило, нужно где-то, ну, полдня точно, чтобы адреналин схлынул, вот по своей физиологии, скажем. И я адреналин очень не люблю. Не люблю ощущение вот этого адреналина. И чтобы в себя прийти где-то, вот, ну, мне минимум полдня нужно. Если от такого ужаса, то, возможно, сутки, а то и больше нужно в себя приходить. И, естественно, когда вот это все в тебе, вот эта вот химия, вот это булькает, да, то там тебя очень много. Ты прокручиваешь эту ситуацию вновь и вновь, вот этот ужас опять к тебе возвращается вновь и вновь. Вот этот страх и жуть, вот, которую ты пережил, оно вновь и вновь как-то накатывает волнами. Ты думаешь, вот как бы лучше было бы выйти из этой ситуации, тем более так опозориться, как Давид, то обычно тогда еще чувство вины примешивается. То есть, как ты мог себя так вести безобразно, почему ты так, ну, как сказать, как ты мог так опуститься, царь, слюна по бороде. Я пытаюсь погрузить нас немножко вот в это состояние ужаса и ощущения после него. Логика человеческой реакции, логика человеческой плоти, она говорит о том, что здесь вообще должно быть очень много Давида. То есть о том, что его эмоций должно быть много, его должно быть очень много вот этих вот каких-то страхов, его должно быть очень много переживаний, его должно быть очень много воплей, потому что человек так ведет себя в этой ситуации, да? Мы там вопим, говорим: «Господи, где ты делся, спасай меня, пожалуйста, вот а то уже скоро конец наступит, да? Это самое, где ж ты, че ж ты не идешь на помощь, там?» Мы пытаемся там его разжалобить, мы пытаемся его как-то так вот привлечь на свою сторону и так далее. И тут мы не видим просьб о спасении каких-то, мы не видим здесь каких-то вот самосожаления, что я бедный, несчастный, все меня бросили и все так несправедливо ко мне относятся. Мы не видим здесь каких-то попыток выпросить у Бога гарантии: «Господи, ты ж видишь, как я пострадал, больше уж, пожалуйста, не надо меня мучить, то есть, как сказать, уж реши как-нибудь мою проблему так, чтобы уже навсегда и надолго, да?» Мы не видим здесь каких-то таких вот, ну, панических ноток там: «Господи, за что ты меня так наказал?» Или: «Почему ты меня так вот не любишь?» Или «Почему ты меня там вот оставил совсем?» Мы ничего вот этого вот не видим на самом деле. Вот удивительная вещь, удивительный псалом в своей сути. Потому что очень-очень-очень-очень-очень мало человека. Практически там вот где-то вот такие нотки. И, как правило, если он говорит что-то о себе, то он говорит, единственное, что мы видим, что он, ну, как сломался или как смирился, в конце концов. Он, нету ни капли чего-то такого, чем он вот мог бы похвалиться. Он говорит: «Вот нищий я, который к тебе воззвал, а ты меня услышал. Вот там это самое... Послушайте, я вам расскажу, что Бог благ там», или еще какие-то моменты. Вот эти вот такие, такая вот удивительная вещь. На самом деле, удивительная вещь, когда человека практически не слышно, когда человека практически не видно, да? Но очень видно и очень слышно вот этого самого Бога, который вот в этой ситуации так вот интересным образом проявился. Потому что весь псалом практически про Бога. И его любят цитировать люди не когда им страшно. Послушайте, мы его цитируем, когда все хорошо. Да? Мы вот тут собрались в хороших условиях, поем хорошие песни, иногда вот наши хоры этот псалом читают, он достаточно популярный. Да? Иногда я вижу отрывки из него на календарях христианских, да? Когда там милая такая картинка, какая-нибудь там с красивым пейзажем, с красивым каким-то этим самым, или с красивым каким-нибудь зверушкой, да, и вот часть этого псалма, да, то есть эти слова, они никак не ассоциируются с ужасом, с горем, с каким-то страхом смертным или еще с чем-то таким, да, вот, ну, как сказать, нету вот там этих, не присутствуют там эти псалмы, вот этот псалом. Он присутствует наоборот, там, где вот, в общем, как будто бы все мирно, все хорошо, и все правильно, и все грамотно. Вот какая интересная вещь. И вот тут, что же это такое? Что это за явление такое? Вот как он так сумел абстрагироваться от того, что с ним произошло? Как он так сумел, забыть или что? Отгородиться от всего вот этого? Вот что, наверное, больше всего здесь нас должно интересовать и поражать. По сути, наверное, есть такое состояние, которое мы называем надеждой. Ну, в нашем синодальном переводе есть такое старое слово, которое уже не употребляется. Оно перешло в разряд библейских – упование. То есть, когда на самом деле мы говорим, что я могу полностью положиться на Господа, и когда от нас уже ничего не зависит. Я хочу найти нечто похожее в Новом Завете. Во втором послании к Коринфянам, в первой главе, Павел пишет о своем опыте. С 8 стиха 1 главы 2 послания к Коринфянам он пишет о своем переживании. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы были отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Это когда надежда пропала. То есть ты уже не веришь, что ты будешь жить. А когда ты не веришь, что ты будешь жить, это уже совсем плохо. Это уже на самом деле такой ужас, который тебя совсем накрыл, совсем захлестнул. Он говорит, были отягчены чрезмерно и сверх сил. То есть на самом деле, когда человек уже не выдерживает, и когда человек не способен это все перенести, то есть когда кончились все твои силы, когда твои все возможности тоже кончились, и когда ты уже на самом деле готов на все, хоть дохлым прикидываться, хоть что-то, и ничего не помогает. Когда вот такая ситуация, он говорит, не надеялись остаться в живых. То есть они верили, что, скорее всего, эта ситуация закончится для них смертью, что они уже пойдут к Господу, умрут. Читаем дальше. «Но сами в себе имели приговор к смерти. От этого человеку не радостно. Никто из людей не хочет, и никто из людей спокойно смерть встречать не может. Да? Это все равно какой-то страх и ужас. Да? Для чего? Значит, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». То бишь, они готовы были помереть, и они единственное уже на что рассчитывали, что, скорее всего, когда они помрут, то Господь их когда-нибудь воскресит. Там, ну, в последний день, как и полагается, как ситуация с Лазарем, помните? Когда сестры подбежали уже к Иисусу Христу, начали укорять его, говоря: «Господи, ты зачем опоздал? Вот если бы ты не пришел вовремя, Лазарь бы не умер». И вот все такое. И даже когда Христос говорит уже, Марфе, по-моему, он говорит: «Не бойся», или Мария, уже не помню, «не бойся, воскреснет брат твой», да? Она говорит: «Да знаю, что воскреснет». Когда? В последний день, в последние времена. Когда все воскреснут, то и он воскреснет. «Да знаю, что воскреснет». Но сейчас-то, сегодня-то, что с этим братом делать? Он уже вот похоронен и уже смердит. «И сами себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Но дальше, 10 стих. «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще и избавит. При содействии вашей молитвы за нас, дабы задарованное нами по ходатайству многие возблагодарили за нас». И вот такая вот интересная вещь, когда на самом деле человек отпускает вот все, что у него есть, потому что понимает, что удержать невозможно. Как он говорит, здесь мы читаем и свидетельствуем, были отягчены сверх сил и чрезмерно, так что не пропала надежда. И когда человек уже все перепробовал и убегал, и дохлым прикидывался, и слюной по бороде пускал, и умолял там, и просил, и в ногах валялся. И что только он, только этот человек не перепробовал, и все не помогает. И все не помогает. И все на самом деле не работает. И ничего с этим сделать нельзя. И ничего, никуда дальше продвинуться невозможно. То есть тупик настолько плотный, настолько полный, что из него выбраться ты не видишь ни одной щели, через которую можно было выскользнуть и выбраться, и спастись. Полный тупик, полная темнота и полная безысходность. Когда уже не пойдешь ни за какой таблеткой, когда уже не поможет никто из людей, когда уже не помогут ни твои силы, ни твои родные, ничего, ничто абсолютно, на что у тебя какая-то была, ну, хоть какая-то надежда. Ни цари, ни эти самые, ни деньги, ни лекарства, ни друзья, никто абсолютно, то есть вообще выхода никакого нету. И помощи абсолютно никакой нету. И помощников абсолютно никаких нету. И каких-то возможных реальных ситуаций. И версии по спасению собственному у тебя уже все кончились. Все. До одной. Это на самом деле ужасно. Это на самом деле ужасно. И на самом деле тогда человек испытывает что-то. Но вот в этом вот ужасе, интересный момент, рождается нечто. В этом ужасе на самом деле рождается нечто. То, что вот Библия красиво называет упованием, или то, что мы можем проще назвать каким-то доверием Богу. Когда ты видишь, что несмотря на то, что вот ты ничего абсолютно не контролируешь и сделать с этим абсолютно ничего не можешь, ты вдруг видишь, что Бог тебя берет, и начинает вытаскивать из этой всей ситуации. И ты видишь, что это происходит вопреки всему того, что ты знаешь, это происходит вопреки всему твоему опыту, происходит вопреки всему твоему этому самому, ты чувствуешь полную свою беспомощность, абсолютную. Ты чувствуешь абсолютное свое ничтожество и без, как бы сказать, бесперспективность своих каких-то попыток во всем этом. И единственное, что ты видишь, что какая-то вот сильная рука выводит тебя сама, единоначально, без твоей совершенно помощи, без твоих каких-то там даже, каких-то там писков и этих самых, и поползновений, да? Она вытаскивает тебя, потому что он так решил. Даже уже не потому, что ты его просил, и не потому, что ты там что-то там из себя там строил, и не потому, что ты такой там ценный, и не потому, что ты такой заслуженный, и не потому, что ты такой нужный для Бога, а просто потому, что Бог вот так решил и сам единой волей тебя взял и помиловал. Не потому, что ты правильно себя вел, и не потому, что ты правильно что-то там в этот момент сказал, а потому что он сам решил, и он сам тебя вытащил. Не потому, что ты, а потому, что он. И тогда человек, он как-то у него в этот момент как-то по-другому начинают глаза видеть, и по-другому он начинает воспринимать мир, воспринимать себя, воспринимать Бога. Потому что в этот момент вот этот самый человек, он начинает очень ярко видеть вот того Бога, который его спасает. Начинает видеть очень ярко того Бога, который пришел к нему на помощь. И сам он со своими чувствами, со своими эмоциями, со своим адреналином, со своими ужасами, сам вот этот человек, он как-то на фоне этого Бога, ну, блекнет, теряется и уходит на второй план. И при всем вот ужасе Иова, который он переживает, он говорит: «Я, говорит, слышал о тебе краем уха, а теперь, говорит, мои глаза видели тебя. И потому, говорит, я полагаю руку на уста мои и молчу». А адреналин зашкаливал все равно, понимаете? Куда все делось? Где делись все вот эти вот вопли о несправедливости? Где делись все вот эти вот ужасы от происходящего? Где делись Куда делась досада на то, что так творится все в этом мире? Все куда-то моментально исчезло, и он говорит, ну, я молчу. Вы знаете, как трудно закрыть рот человеку под адреналином? Это нереально совершенно, как это сказать, нереальная совершенно задача, да? Когда человеку страшно, он же верещит, как должен. И его никто не, и при этом никто его не заткнет. Ему там говорят, там, молчи. По это самое, там в чувство приводят очень грубо, там иногда говорят, по щекам бьют, там, чтобы в чувство пришел, но все равно не помогает. Все равно он вопит, потому что спасите, помогите, потому что на самом деле страшно, и вот это вот жутко и все такое. Но мы видим, говорит, я молчу. Почему? Потому что я понял, я осознал, я увидел. Я увидел, насколько велик Бог, я увидел, насколько беспомощен, слаб и ничтожен я. Я увидел на самом деле величие и славу Божью. И потому так много Бога, и потому так мало меня. Тоже такой вот интересный опыт, который переживают иногда люди. По милости Божией, иногда мы с вами попадаем в такие ситуации, которые называются безвыходными. И вот в этих безвыходных ситуациях, по милости Божией, мы видим, что мы не погибаем, а мы видим, что мы спасаемы тем, который сам решил нас спасти. Спасаемы тем, который сам совершил наше спасение. Спасаемы тем, который, в общем-то, не должен был, но спас. Спасаемы тогда, когда не надеемся уже остаться. Почему не надеемся? Потому что наш опыт, наша практика, наша логика, она свидетельствует о том, что все, совершенно все, уже никуда не денешься, уже никак не выкрутишься, уже никаким образом это все не разрешится, то есть это полный тупик. Но при этом при всем пришел тот, кто над смертью, тот, кто над миром, тот, кто над нами, тот, кто на самом деле полноправный хозяин и господин любой ситуации, пришел тот, который все может, и этот, который все может, на самом деле совершил наше спасение. Как там пишет апостол Павел, говорит, теперь, говорит, видим, что избавляет нас, избавлял, и надеемся, что еще избавит. Есть такая надежда. Опять же, замечу, там он не говорит даже про веру. Он не говорит, что я теперь верю, что Бог меня всегда будет спасать. Раз один раз спас, то будет спасать всегда. Он об этом не говорит, он об этом не пишет. Это его привилегии, это его право распоряжаться нашими жизнями. Но, говорит, я вот это понял. И потому, опять же, и в свидетельстве Павла так много Бога и так мало его. А в отношении своих бед он пишет, он очень лаконичен. Он говорит, я не хочу оставить вас, братья, в неведении о скорби, бывшей с нами в Асии. Можно же было рассказать, что случилось, по крайней мере, нет? Да? Вы встречались с перепуганным человеком? Какой объем описания этого ужаса занимает его повествование? Причем в подробностях. Да? Вспомните сами, когда были перепуганы. Мы встречаемся, и такие люди начинают нам рассказывать все во всех подробностях. Ты понимаешь, вот я шел, а там вот это вот, там бах, там вот это вот, а там оно вот такое, и вот тут на меня, и я от него, а оно за мной, и так далее, и так далее. И вот это все во всех деталях, и во всех. И смотрите, как коротенько. Он говорит, было скорбь Васи, а говорит, в результате которой, говорит, мы там были отсечены чрезвычайно и сверх сил. И потому, говорит, в живых не надеялись остаться. И все. Что там было, как там было, это потом, если внимательно исследовать, если уже обратиться там к документам, к деяниям апостолов, то выяснить, что там, оказывается, там была целая заваруха в этом самом Ефесе, когда восстал целый бизнес-клан на Павла, и устроили за ним охоту, и так далее, и так далее, и гнали аж до Греции его, и так далее. То есть все вот эти вот моменты. Поэтому такие вот переживания, они на самом деле, ну, не очень приятные, как опыт. не очень приятный своим, как бы сказать, адреналином, не очень приятный своим вот этим вот ощущением беспомощности, не очень приятные какими-то своими вот этими негативными эмоциями. Но они приносят в нашу жизнь что-то очень ценное и что-то очень важное. А приносят они то, что ты начинаешь видеть Бога совсем другими глазами. Когда Бог открывается нам совсем в другом ракурсе, совсем в другом, как бы сказать, качестве, как тот, который может все, который... несмотря на обстоятельства, несмотря на безвыходность, несмотря на всю сложность той ситуации, просто взял нас своей рукой и сам своей волей, своим желанием вытащил нас и поставил нас в безопасное место. И тогда на самом деле все твое, оно становится каким-то мелким и ненужным. И все твое, оно становится каким-то незначительным и неважным. Ну и что, что было так страшно. Ну и что, что пускал слюну на бороду? Ну и что, что там это самое, дурачился и делал все невозможные вещи? Все перепробовал. Что только не делал на самом деле. Ну, конечно же, стыдно от того, что наделал. Но при всем при этом я просто понимаю, почему это делал. Потому что я тот нищий, я тот, скажем так, человек, я тот, та плоть, которая ничего из себя не представляет. По милости Божьей когда-то что-то было в жизни. По милости Божьей побеждал филистимлян, по милости Божьей служил Господу, по милости Божьей прославляли и пели, что победил десятки тысяч. По милости Божьей когда-то что-то в моей жизни происходило. Но вообще, по сути, я должен понимать, кто я такой. И, по сути, должен понимать, что без Бога человек, он просто плоть, которая, как пар, сегодня есть, а завтра ее нет. И которая просто как вот трава. Сегодня цветет, а завтра брошена в печку. Но есть Бог во всем этом опыте, который показывает, кто Он такой. Есть Бог во всем этом опыте, который на самом деле стоит над всем, наблюдая за тем, чтобы Его воля, Его власть, Его справедливость, она торжествовала. И увидев этого Бога, уже как-то хочется больше про Него говорить. Заметив Его во всей этой ситуации, хочется больше не про себя и про свои болячки, не про себя и про свои страхи, а про того, кто над всем этим. Про того, кто на самом деле способен все это победить, из всего этого вывести, от всего этого избавить. Как Он говорит, избавил, и еще надеемся, что избавит. И вот это слово «избавит», оно стоит и у Павла в конце, и оно стоит в конце 33-го псалма. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Павел, имея более продвинутое понимание о спасении, чем Давид, он говорит, «Я даже верю, что если и умру, то Бог меня воскресит, в конце концов». Не погибнет. Но важно, чтобы и свидетельствуя об этом, он говорит, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков, да? Потому что он понимает, что обещание Божье и власть Божья, она распространяется дальше, чем просто наша физическая жизнь и наше физическое благополучие здесь. Он понимает, что обещания Божьи, они распространяются и на вечность, и они продолжаются в вечности, они не заканчиваются с моментом нашей смерти, они продолжаются и дальше, где-то там, в вечности, когда Христос говорит своим ученикам, я пойду и приготовлю для вас место, когда Христос свидетельствует и говорит им, что вот, посмотрите на меня, воскресшего, да, вот ваше будущее, вот ваша перспектива, первенец из умерших. Когда Христос говорит, что я буду ждать вас, я приду за вами, я буду встречать вас и так далее. То есть очень много таких хороших и ярких и сильных свидетельств того, что Он для нас приготовил. Поэтому когда человек на самом деле имеет этот опыт, когда Бог избавляет нас, когда человек имеет этот опыт, видеть вот этого Бога в тяжелых, безвыходных своих ситуациях, Когда человек имеет этот драгоценный опыт, когда мы видим, что его рука вытащила нас, и она хранит нас, то это дает нам надежду и уверенность, что Бог, Он и в дальнейшем будет продолжать свою работу. И в более сложных ситуациях, и в более трудных ситуациях, и в более безвыходных ситуациях у Него все равно будет для нас выход. Потому что что может быть безвыходнее, чем смерть для человека? Ничего. Потому что еще как-то борются с болезнями, еще как-то борются с нищетой, еще как-то борются с какими-то врагами, еще как-то борются люди и как-то решают здесь проблемы, пока он жив. Да? Но когда точка поставлена, когда тело наше покинул дух, живущий в нем, да, тогда все, тогда отбегался. Тогда уже как будто бы и выхода для человека совершенно нет. Но у Бога и для этого есть решение. У Бога и для этого есть выход. У Бога и для этого есть план. У Бога и для этого есть какое-то свое, собственное его. И Он может это совершить. И Он способен это совершить, Он обещал это совершить. И важно, чтобы наше сердце знало об этом. И важно, чтобы наше сердце, оно видело и оно ценило то, что Бог с нами делает, и то, что Бог в нашей жизни производит. Ценило вот эти вот моменты. Не забывало Его милости, не забывало Его избавлений, не забывало Его вот этих вот, Его первенства во всем этом. Чтобы на самом деле нас было меньше, а чтобы его было больше. В нашем свидетельстве, в наших переживаниях, в наших каких-то исканиях, в нашем каком-то исповедании, в нашем еще чем-то, это дорогого стоит. Это на самом деле стоит дорогого. И важно, чтобы мы это понимали, для чего это происходит. Потому что это дает нам радость, ту странную, неадекватную, скажем так, реакцию, о которой пишет Иаков. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Но есть небольшие искушения, там можно как-то еще и порадоваться. Есть искушения быстрые, когда быстро пришло, быстро ушло, там испугаться не успел. Там еще тоже что-то можно порадоваться. Есть же искушения именно жуткие и ужасные. Когда на самом деле вот чувствуешь так, как мы сегодня здесь немножко вспоминали. Так вот, в них, оказывается, тоже есть радость. Есть радость увидеть Бога. Есть радость увидеть Его избавление, чтобы Он прославился. И вот такая вот интересная вещь, когда нас практически нет, как исполняется, мы почитаем себя мертвыми, то Бога очень много. Он живет в нас. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот такая вот интересная фраза прозвучала из уст апостола Павла. Пусть Господь благословит нас видеть вот это удивительную Божью руку. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты Бог человеколюбивый и многомилостивый. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что можем доверять Тебе своей жизни, Господи. Все, что у нас есть, единственное, что у нас есть, самое дорогое, самое ценное, Господь, это жизнь нашу и душу нашу. Господи, мы можем это Тебе доверить. И мы можем, Господь, понимать, что, Боже, Ты избавляешь нас, Господи. И что Ты избавляешь нас один, единственный Ты, Господи. Не наши, Господь, возможности, не наши увертки, не наша, Господь, хитрость, не наша ловкость, не наша, Господь, еще что-то, оно не может нас спасти. Господи, мы все перепробовали. И мы, Господь, понимаем, что нам нет спасения без Тебя. Господи, мы, может быть, очень много что-то делали, Господь, мы очень много, может быть, трудились здесь, в этой области, Господь, но мы видим, что все тщетно, Господь, все потому, что ничто не помогает. Мы понимаем, Господь, что если что-то и происходит доброе, Господь, то это Твоя рука. Если происходит что-то, Господь, великое, Господь, если происходит что-то значимое, Господи, это Твое, Господь, это Твоя помощь и Твой ответ, Господи. И мы молимся, Господи, и просим, чтобы сердце наше, оно могло Тебя видеть, увидеть, Господь, в этих трудностях. Чтобы сердце наше, Господи, оно могло прославить Тебя, Господь, в этих трудностях, потому что Господи, потому что мы понимали бы, это только Ты, и это самое важное, и это самое главное, и это самое ценное, что есть во всем. Благодарим Тебя, наш Бог, за то, что Ты, Господь, открываешься нам, Господи, Ты, Господь, меняешь нас, Ты, Господи, открываешь Себя, Господи, и свою славу, Господи, и имя Свое, Боже, человеком. Ты, Господь, являешь Твое спасение, и мы можем прославить только Тебя за это, Господи, Тебя единого. Благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.